Шалом, дорогие дамы. У нас вроде теперь уже начинается так. Без перерывчиков. И мы сегодня возвращаемся к порядку. У меня такое каждый раз, ощущение, что я искренне начинаю, потом думаю, да я же точно так же прошлый урок начинала бы за прошлый. У нас сегодня совершенно необыкновенный мизмор.
Да, был 67-й в прошлом
году. Да, сейчас все равно, сейчас 18-й по порядку, у нас совершенно необыкновенный.
Вы же сказали, каждый день читать 67-й, а я открываю. Утренняя же молитва, она же заканчивается, вернее, 67-м.
Да, но мы же не придумываем ничего тут.
И я думаю, надо же, как здорово.
18-й, да. Единственное, что, да, вот 18-й, значит, он входит в 10 величайших песен в истории человечества.
18-й.
Он единственный Теилим, который написан в двух местах. Единственный. Значит, вот у нас есть в книге Шмуэль, Шмуля и Шмульбет, есть история жизни Давида Мелоха. Да? Вот описывается история жизни Давида Мелоха, да, в Навин, Шмуля и Шмульбет. И... Да, здрасте, очень приятно. Здрасте.
Ой, здрасте, вы у нас уже не первый раз.
Да, мы сегодня спрашивали.
Окей. И в книге Шмуэль Бет... Перек Кавбет, на самом деле весь перек, это практически этот же Теилим, с легкими изменениями. Вот прям совсем легенькими. Я вам приведу пример, чтобы вы поняли, всего несколько изменений, очень легких, я вам приведу пример. А, и это вопрос, то есть, другими словами, в истории жизни Давида Мелоха, вы понимаете, что он был, конечно, царь, он был, конечно, воин, но то, что он был автор такой, наиклассической книги, первой в истории вообще человечества, известные книги молитв, книги стихов, книги песен, Теилим, которые с его смерти прошло около 3000 лет, до сих пор она книга, которая держит, она входит в десятку самых переведенных книг в истории человечества. Она входит в пятерку Теилим книг, которые больше всего издавали по всему человечеству, уже не говоря чисто на иврите в Израиле. Да. То есть это он написал одну из самых знаменитых книг. Понятно, что вот эта часть его жизни, что он автор 150 великих песен, ну, это большая часть его жизни. И в Навиим, в пророках, в Шмуэль, в истории его жизни это как приводится? Вот этим Теилим. То есть как упоминается то, что он в истории его жизни в книге Шмуэль, именно вот этим 18-м Теилим. И у нас, конечно, будет вопрос... И если громко, можно закрыть окно, если плохо слышно, и включить все-таки немножко мозган, скажем, теплее его сделать. Хотите?
Да, чтобы не так теплее, холодно. Можно сделать теплее.
Давайте. Мы включим мозган, чтобы было...
А? Не
нужно. А вы просто меньше сели.
Я вообще не против, просто людям шумно. Мы можем играться. Немножко так, немножко сяк. Как хотите, дамы, пожалуйста. Мы на центральной улице, это, конечно, кладет. Окей. Да. Значит, мы как все. То есть у нас есть, то есть вы понимаете, мы учим сейчас Теилим, который единственный написан в двух сифрей кодыш, редчайшая вещь. На самом деле это практически единственный. То есть некоторые строчки, есть несколько раз строчки, что включаются, скажем, в книге царств в Деврей Ямим. Но это там строчка, полстрочки, несколько слов. Такое, чтобы почти 50 псуким, там целая глава огромная. И он, посмотрите, какой он длинный, он не маленький, он не как те, которые мы до сих пор учили. Он длиннющий. Это целый перек, чтобы вот это вот так повторялось целиком, это единственный случай. То есть мы к чему-то очень любопытному сейчас дотрагиваемся, даже как исследователи, как люди, которые понимают, как вообще это работает. Я сделала побольше, чтобы не было холодно. Мы начинаем, как всегда, со сгулот. Да, сгулот, это вы знаете, это что-то такое каббалистическое, со времен Геоним, не обязательно, естественно, использовать, просто чтобы знать. Значит, во-первых, его сила, это если вы видите, что на вас идут разбойники, то надо его почитать, и они от вас сбегут. Как сказал один раф, это ж как издалека надо увидеть разбойников, чтобы успеть такой длинный Тегелим прочитать, чтобы они успели сбежать. Но по факту... Непонятно.
Написано, что прочитать.
Да, может быть, в процессе чтения убегут, поди знай. Но, в общем, не знаю. Но по факту, вот, рекомендация. Есть еще одна вещь, которую я прям не понимаю. Написано так, что если его, если смешать воду с оливковым маслом, немножко воды, немножко оливкового масла смешать, и во время смешивания его читать, то нужно намазать на больного, оно лечит болезни. Я несколько мест искала, какие болезни написано. То есть написано прям вот лечит болезни. Типа облегчает, облегчает состояние больного. Вот такая. Уже все, вы обратите внимание, что раньше мы всегда, когда видели какие-то советы, как Тегелим в медицине использовать, там очень четко. Это от глаз, это от головы, это там. Помните, все было очень-очень четко. А тут вот лечит болезни. Я не знаю, это первый раз такое. Я искала в нескольких местах уточнения, не нашла, поэтому не знаю, что, как это. Ну вот, может, он такой мощный, что, правда, тупо облегчает состояние и все. Да.
И смешать, чтобы она не разделилась.
Во время мешания. Не-не, вы когда мешаете, вы читаете, в этот момент мешаете, и вот этим, пока оно перемешанное, мазюкаете. Это то, что написано. Оливковое масло с водой. А? Они разойдутся, когда вы перестанете мешать. Вы же мешаете в процессе?
А?
Давайте в конце, может быть. Давайте в конце. Сейчас давайте уже во что-нибудь войдем немножко, а потом в конце мы... Вы напомните мне минут за пять до конца, хорошо, чтобы мы вспомнили, не забыли. И еще одна сгула. Секунду. Тут такой мелкий шрифт. Короче, а? Что?
Мало
света.
Тут как раз
на книге
есть.
Мало. Шепот, круто. Да, да. Не вижу, кстати. Ну, вот очки, потому что точка, ну, прям, не точка, дала очки, нет. Я все забываю, что я уже взрослая, мне очки нужны. Окей, хорошо. В общем, и рацион Мифанеха Ашем Элокейну, Шитацилейни, Миколь. А, вот, все, поняла. Значит, если вам нужно, в принципе, спастись от врагов и от людей, которые к вам плохо относятся, и вообще от всего плохого в жизни, то нужно его прочитать и после этого сказать. И рацион Мифанеха Ашем Элокейну, Шитацилейни, Миколь ойвай, Миколь сонай, Миколь пегара. Все. Просто строчечку эту к нему проговорить, и он становится сгулой отсыла от всего плохого. Вот очень такой общий. А как вы помните, это сгуло, это не обязательно делать, это возможность, кому такие вещи нравятся использовать. Где это написано? Это вот все, я все читаю из Шимуш Таилим, из этой книги «Времен Геоним». Шимуш Таилим — это классическая книга, это не... Ну, правда, есть... Спасибо большое. Я уже мелкая закончила. Спасибо большое. Рафа Шакет считает, что Шимуш Таилим это все приводит из Зоар, но... Ну, вообще, это классическая книга такая. Не какая-то... Окей. Что? Тоф. Хорошо. Это про сгулот. Кстати, если еще про какие-то тейлимы не дочитали сгулоты, вам интересно, расскажите. Я не всегда притаскиваю, я ее берегу. Если какие-то тейлимы не сказали, вам интересно, вы мне скажите. То, хорошо. Начинаем. Первый пасук. Первый пасук. Лемонацеях лэвэд ашем. Ледавид ашер дибер лэ ашем. Дивре ашера азот бьем. Ацил ашем утом. И каф колю ивак умияд шауль. Леминацех, этому руководителю, дирижеру, Леэвед Ашем, раба Всевышнего Давида, который говорил Всевышнему эти слова этой песни в день, когда спас Всевышнего его, когда спас Всевышний его из рук всех его врагов и из рук Шауля. Что непонятно в этом суке? Что неправильно в этом суке?
Враги отдельно, Шауля отдельно.
Замечательно. Первое, почему отдельно Шауль от всех врагов? Спас его Всевышний от рук всех врагов и от рук Шауля. Что?
Первый враг.
Наоборот, не совсем враг.
На самом деле есть Раши, который говорит, что действительно то, с каким азартом и то, насколько много трудностей Шауль ему сделал, что в принципе это Шакуль негет всех его врагов. Что это, ну, что можно. Он, помните, как когда Яшуа, Раши приводит пример, что когда Яшуа захватывает Эрец Исраэль, то написано это Арец в Иерихо. Что посмотрите, как захватить Израиль и Иерихо. И все комментарии пишут, что Иерихо просто один из городов в Израиле. Ну, как бы он же часть. Почему Израиль и Иерихо? Что Иерихо был настолько самый укрепленный и самый сложный, что тот, кто понимает, что, во-первых, его точно так же сложно, как весь другой Израиль, а во-вторых, тот, кто понимает, как его, уже поймет и как весь остальной Израиль. Потому что там все технологии были, там все самое-самое по тем временам, там сложное, современное. Кто это сможет, уже все остальное точно сможет. А тот, кто сможет весь Израиль, не факт, что сможет его. То есть это прямо вот так, да? А есть другое объяснение, что его враги в основном были неправедные люди. Ну, помните, там и не из-за границы, и гальяц, ну, прям совсем-совсем были люди. А Шауль праведный. Поэтому он не готов его говорить в ряду с неправедными людьми. Потому что у него были враги, а был человек, которого он очень-очень уважал. И он не готов про него сказать враг. Он не готов про него сказать враг. Он нас, да, он делает мне неприятности, но это такой праведный человек, что его нельзя говорить на него слово враг. Он, ему было с ним очень тяжело. Он сделал ему очень много сложностей в жизни. Но он настолько Давид. Его уважал и настолько... Знаете, я недавно работала с женщиной, которая пережила какие-то очень тяжелые вещи от родного отца. Я ее... Когда была молодая. Я по долгу службы, что называется. Я понимала, что нет, но я это обязана спросить. Я ее спросила, хочет ли она открыть против него дело в столице. И... Я вам скажу, зачем это женщина.
Нет, это есть, правильно просто.
Есть женщины, которым это необходимо, потому что они живут всю жизнь с ощущением, что с ними можно делать все, что угодно, в безнаказанности, неотомщенности, что хоть до 100 раз можно этого пожилого человека жалеть, но ее жизнь жальче, потому что в конце концов жертва-то она, ну, она ребенком была. И она говорит, ни в коем случае, я на него не сержусь. Я не чувствую себя там обиженной. И она говорит, он в принципе хороший человек. И то, что его срывало, я даже тогда понимала, что у него есть вот какая-то болезнь, на которую его срывает. У меня к нему жалости даже тогда было больше, чем обиды. Это очень сложно чувство, но это очень... То есть, если бы он был... Она смогла... Потому что то, что... Это сложно, это чувство очень настоящее. Потому что это, конечно, очень и очень жалко, когда люди умеют видеть мир только черным-белым. Вот что-то плохое случилось, все стирается, ничего не было, вот все только черное. Я никого не оправдываю, я в принципе. Ну, потому что на самом деле же, по-честному, кроме каких-то очень крайних случаев...
Но став взрослой, эта женщина уже его, в общем-то, наверное, простила и поняла.
Она говорит, что она даже тогда... Совсем, как ей было сложно и больно, она настолько тогда, у них такие были хорошие отношения до того с отцом, она так его уважала и так понимала, что он хороший человек, что когда что-то такое происходило, и там не было ничего, не дай бог, чтобы вы не подумали, там не было ничего ужасающего. Там было что-то неприемлемое, не принято, но не, что там дотронулся до нее кто-то, там посмотрел кто-то. Ну, что даже тогда, когда это происходило, она чувствовала, ну, вот как такую жалость, что человек, что-то с ним, какая-то проблема с ним, что он не справляется, ну, что-то вот такое. Если бы у нее с детства с этим отцом были, она считала его, ну, каким-то человеком, не вызывающим уважения, или не вызывающим почтения, ну, таким человеком, который вызывает неприятные чувства, что любое какое-то маленькое действие окончательно бы добило и все. Понимаете, да?
На косу так не пойдет.
Еще раз.
Ну, косу так и за одного, косу, все это.
Смотря какие чувства были до. Смотря какие. Смотря каким человеком он был, какой базис был. Очень сильно зависит. Есть люди маленькие, которые вот что-то случилось, все, как будто ничего раньше не было. Ну, люди с очень такой детской психикой. Знаете, все бывает только черное и белое. Там у меня есть такие метуполин, когда, вот скажем, что-то хорошее. Все прекрасно, вообще не понятно, чем мы к вам ходим. Все замечательно. Потом бабах, что-то там, ссоры или что-то. У нас так все ужасно, в принципе, ничего не помогает. Непонятно, зачем мы сюда ходим, вообще нам ничего не помогает, всегда все ужасно. Потом опять все хорошо. Да все у нас прекрасно, вообще проблем не бывает. И они это все искренне говорят. Ну, очень простые люди, очень просто внутри построенные. У них, они вот живут сегодня, и у них как будто все остальное стирается. Теперь, когда это на работе... А? Когда это на работе с психологом? Ну и ладно, ну и прикольно. Мне прикольно, им не мешает. Ну и все. А когда это в жизни, любая, там, вот, скажем, там человек с родственником или человек с коллегой, и что-то происходит, и все хорошее стирается. И вот и человек вот уже помнит только... То есть чем человек сложнее построен, чем человек честнее построен, чем человек глубже построен, тем больше он может видеть картинку широкой. Тем больше он может удерживать, что хорошие люди могут делать ошибки.
Ну, так Давид, наверное,
и все. И это то, что показывает Давид. А? Что?
Мир вот он такой. На расстройстве у папа с детства, когда я сказки читал, он говорил, а как ты остальные зайчики? Я что-то сказал зайчик, а что-то сказал мишка. Ну, как бы, вот эти враги, да, как они смотрели, были с той стороны.
Круто. Круто. Вы поняли, да? Штраб Зильбер, когда Хави рассказывал сказки, там волк гонится за зайчиком, да? Так он ее просил подумать, а что волк в этот момент думает? А что зайчик думает? Ну, как бы...
Вообще не было у него...
Однозначной картины.
Надо всегда понимать,
как здорово. Как здорово. Что вот эта вот, вот, вот история... когда людей с детства приучают, что тот, кто обижен, тот прав просто по факту, что он обижен, и все, и вообще не думайте, он обижен, и все. В этом есть правда в смысле, скажем, алахическая правда. Мы защищаем того, за кем гонится. Ты видишь, убийца, мне плевать, за кем гонится. Мы должны его защитить, потому чтобы потом по-честному разбираться, сначала защитить. Но не думайте, что он точно, он не прав, потому что его защитить надо, это разные вещи. Я не знаю, кто он, я не знаю, что он. Я не сужу и не выношу решение. Я просто защитить того, кого хотят убить. Все. Не безоценочно. Окей. Интересно, что вот в этом Сефер Шмуэль написано так. Вайдабер Давид ла Ашема Деврей Шира Азот, Бьем и Тир Ашему То Микав Колю Ивау Микав Шауль. И обратите внимание, тут написано Бьем и Тир Ашему То Микав Колю Ивау Умияд Шауль. А тут Миколю Ивау Умикав Шауль. Видите? И цель Ашему то. Помните, в чем разница между каф и яд? Кажется, маленькая вещь. Вот есть еще три таких мелких изменения. Другими словами, все вот нами фаршим, раши, все. Что в Сефер Шмуэль есть ранняя редакция, которую Давид написал в юности. Это была одна из первых песен, которую Давид написал в юности. Он говорил ее, он, Давид, говорил ее постоянно всю жизнь. Он сам, Давид, вот эту песню, вот этот мизмор. 18-й. Он сам, вот как мы говорим, вот этот стоит каждый день, а сам Давид вот этот говорил каждый день, всю жизнь. И последнюю окончательную реакцию с вот этими тонкими изменениями, которые Сефер Тейлим написал уже в старости. То есть мы читаем то, что он написал в старости, а в Сефер Шмуэль то, что он написал в молодости. Там разница маленькая. Например, тут он пишет, что Всевышний мстил от всех врагов и от ладони Шауля. А здесь он пишет от ладони Шауля, от ладони врагов и от руки Шауля. Ага. В чем разница?
Вы нас учили как-то.
Помните, мы все, да, нахуй, в Мишлей. Ладонь это, очевидно, меньше, Рука это, очевидно, больше. Рукой можно обнять, ладонью можно держать. То есть сначала в юности у него было ощущение, что... Кстати, обратите внимание вообще на эту интересную идею, что Всевышний... Он говорит в молодости. Спасибо тебе, Всевышний, защитил меня от всех врагов и от Шауля. В молодости, он говорит, защитил от всех врагов и от Шауля. Это еще будет продолжаться, эта мысль. Он еще не защитил, это молодость. Хорошо человек в старости, говорит Всевышний, смотрю на свою жизнь назад. Не, ну прям, спасибо, защитил ты меня всех врагов и от Шауля. А в молодости как? Это хороший вопрос, нет? Теперь, а если мы понимаем, что эта песня, чем, почему он ее говорил всю жизнь, почему она великая? Есть такое правило, что человек, которому сделали чудо, и он Гиллель это Шем, мы сейчас увидим, он внутри пишет, что это Гиллель, что это вот Галель, эта песня это Галель, мы увидим, он прямо пишет, прямо. А, это... Человек, у которого случилось чудо. И он сказал Галель, и с него снимаются все грехи. Это такая мицва, когда от тебя случилось чудо, это ли Галель, Галилуя Ташем, то есть действительно осознать, что Всевышний тебе сделал, и прямо по-настоящему от всего сердца сказать Всевышний. Ну вообще, энкомоха, ну прям спасибо, ну прям вау. В идеале прям спеть это, в идеале прям в песенной форме. И 10 случаев в истории, когда люди это сделали по-настоящему. 10-й еще не произошел, мы только знаем, что он будет. 10-ю скажет Машиах. Еще ее не было. И вот это одна из 10. Нет, весь этот мизмор на самом деле это Галель. Это тот, и Давида, для Давида это был Галель. Поэтому он ее читал каждый день. А это делает наш вопрос еще сложнее. Как он в молодости мог написать Галель за все чудеса, которые Всевышний ему сделал, когда он в молодости, когда Всевышний еще их не сделал? А? Нет. Бежу я, конечно. Я вам покажу, где это написано. Он настолько был уверен, что Всевышний их сделает, что он говорил Галель, что он смог сказать Галель заранее. Например, Шлому. Шлому, он один из тех, кто сказал Галель. Галель Шлому это 30-й, вошел как Тейлим 30-й. Ханукатабайт. Конечно, Ханукатабайт. Он смог построить храм, он удостоился построить храм, он написал Галель. Огромный молодец, он спасибо этому Галелю чуть пошел. Кстати, Шамелах, царь Шамелах, он не стал Машехом только потому, что не сказал Галель. Если бы он сказал эту десятую, он мог дать эту десятую песню. Он смог сказать, если бы он смог сказать песню, он бы и был Машехом, это была бы десятая песня. А он просто там сказал большое спасибо, все такое, но в песню не дошел. То есть тоже, знаете, вот все, кто в юности стихи писали, и помнят вот это вот немножко Руаха Кодеш, когда прямо слова сами приходят, и что для этого нужно какое-то вот такое немножко... Даже когда просто о весне пишешь, да? Или там о маме. Я в 5 лет написала великие стихи в своей жизни. Мама милая моя, и хорошая моя, и любимая моя, и с улыбочкой моя. Но я помню, что даже чтобы написать «Мама милая моя» и с улыбочкой моя, нужно было какое-то вот, ну, вот такое состояние. Что в душе? А? Нужно было вот это вот, то, что... А это не просто приподнятость, это немножко Руаха Кодеш. Мы это называли с вами муза, а это немножко Руаха Кодеш. Это когда душа поднимается и прямо вот... Она в таком действительно поближе туда состоянии, что уже слова иначе складываются. То есть получается так, что если у человека... Он здесь настолько осознает, что Всевышний ему сделал, что ему хочется не как-то... Но в 5 лет должно хотеть сказать и с улыбочкой моя, а... А взрослый человек, который понимает, что это Всевышний ему сделал...
Это я.
У нас салфеточек нет? Вот у нас салфеточки есть, сколько угодно. Да. А взрослый человек, у него душа должна настолько к Всевышнему прямо примагнититься от осознания, что вообще с ним происходит и что Всевышний с ним сделал, что эта песня должна быть, прям это мизмор должен быть, это аллель должен быть. И если это не получилось, значит, душа туда не долетела. Значит, не получился Машиах. Но все это писали после, кроме Давида. Есть время, эта история про то, что он написал, напоминает В деле помните историю про Бирмана, Коль Ладона Коль, как он Масрот отделял? Я наверняка рассказывала такую историю, люблю. Что он к нему внук как-то, при внук его рассказывал, что он там женился, у него внук был, его родители погибли, он растил внука, сына старшей дочери. И он как-то, и он же был жених, он как-то приходит к дедушке, к дедушке уже жил не в Америке, а в Израиле, в Мешарим, у него был магазин Ташмишей Душа, там Сифрей Тура, Мезузот, вот это все. И он приходит к дедушке и говорит: слушай, мне вот сейчас на свадьбу нужна такая-то сумма, ты мне поможешь? И дедушка открывает свою, значит, счетную книгу, просматривает что-то и говорит: сколько тебе нужно? Он говорит, например, там, $1000. По тем временам большие деньги, а у нас там $10000. Да. И он говорит: ты знаешь, подожди немножко, мне скоро должны вернуть. И вдруг в магазин вбегает какой-то американец, говорит: я из Америки, мне вот сегодня улетать, мне нужен сейфер Торы. И покупают у него за $1000, значит, сейфер Торы. И убегает, дает им $1000, он передает внуку, внук говорит: откуда ты знал, что сейчас прибежит? Он был очевидно, что человек мимо пробегал, просто искал у него вот самолет. Он говорит: а у меня, я как считаю свои доходы? Или что я Всевышнему должен, ну, в смысле мастер, или что Всевышний мне должен, типа я больше мастер дал, Всевышний мне должен вернуть. У меня Всевышний был в долгу на $1000, а он долго, никогда долгие долги не держит. Так я знаю, что если он мне должен, он быстро возвращает, поэтому я знаю, что вот-вот. Вот. Это на нашем, конечно, ближе к нашему уровню, это очень похоже. Давид не сомневался в том, что Кудышборову его от всего спасет и все ему сделает. Он жил изначально вот совсем так. Но если Раф Бирман, который умер буквально сколько лет, 30-40 назад, он человек мог так деньгами рассчитывать. Нет, недавно в школе чего-то, значит, мы с одним учителем говорили, такой вязаная экипа, и он мне говорит, что очень аккуратно, не надо вообще про Машеха с детьми говорить. Очень аккуратно надо. Я говорю: почему? И он говорит: я когда учился в школе, нам, значит, наш Раф такой урок про Машеха дал. Один из мальчиков встал и говорит: а вы точно верите, что он придет? Раф: конечно. Он говорит: давайте так, вы мне сейчас одолжите там сумму, какую вы считаете возможным, а я вам верну, как только он придет. Он говорит: и мы видели, как он растерялся. Я не так неудобно было ему сказать, но я хотела сказать: знаешь, это же не то, что про Машеха говорить надо. Это вопрос, кто про Машеха. Вот, скажем, вот Раф Берман, вот он бы 100% мог про Машеха говорить. Ну, он бы...
То есть уровень...
У него вообще сомнений не было, он бы разобрался. Это, ну, это у каждого человека свой уровень. И насколько это у него было все по-честному, по-настоящему. Конечно, наверное, легко говорить слова высокие, если... А когда речь о том, чтобы 100 шекелей одолжить до прихода Машеха, как-то... Но это от человека, это не от Машеха зависит. Это от человека зависит. Это зависит от того, кто рот открывает. Тут не с Машехом проблема. Про Машеха можно говорить. Ну, может быть, кто это, да, вопрос. Окей. Леминация, ну, понятно, да. Эведашем. Эвед Ашем, что и тут есть вот эта формулировка, кто такой раб Всевышнего. Минутку, я потеряла. Написано, значит, так, раб. Значит, Раши говорит, да, бьем и тиле Ашем, то, значит, что в день, когда Всевышний спас его от всех кшийским. Раши говорит, что вот это вот определение в день, когда Всевышний спас его от всех врагов и от всего, это старость. По Раши это определение старости. Старость — это когда человек понимает, что Всевышний его уже от всего
избавил.
Да, от всего спас. Есть такой грустный еврейский анекдот хасидский, что кто-то говорит: ну, посмотри на этого старика, он человек победил все страсти победил. Он говорит: да нет, от него просто страсти уже сбежали. Ага. Есть такое, что молодая жена от старого мужа бежит. От него страсти сбежали. И есть вопрос, как определить старость. Раши говорит, что старость — это когда человек осознает, что в общем враги закончились. Это называется старость. Пока человек борется, пока человек понимает, что еще он в работе, это еще, это еще молодость. То есть с годами это не связано. Даже у меня пропала его дышим. Видимо, я просто столько разных мифаршим смотрела, что я боюсь, что я там про такое классное определение его дышим было здесь. Видимо, в другой книжке. Ну ладно. Что?
По памяти.
Ну да. Эве Дашем приятнее, конечно, зачитать, сказать, кто сказал, но ладно.
Я вам доверяю.
Одну секунду, я только вот тут проверю, что знаю. Ну хорошо. Эве Дашем, там написано так, что Давид, его дороги, его вставание, как бы его утро и его ночь, его утро, его дороги и его ночи были, чтобы порадовать Всевышнего. Он вставал утром, ему было важно порадовать Всевышнего. Он шел свою дорогу, ему было важно порадовать Всевышнего. Он ложился спать, ему было важно порадовать Всевышнего. Ему это было важно. Он реально работал на Всевышнего. Он жил свою жизнь, реально работая на Всевышнего. То есть Эве Дашем получает это типа сотрудник Всевышнего. Он по-настоящему может жить сотрудником Всевышнего. У него это прям вот было. Окей. Эве Йомер Арахмеха Ашем Хиски. Да, и он говорит, там очень мало, это ужасно интересно, что вот эта редакция того, что он написал в молодости, она очень маленькими вещами. То есть, да, он оценил в старости, что то, что в молодости казалось, что есть враги бесконечные, ну и Шауль там где-то ручкой что-то машет, да. А в старости уже было понятно, когда он смотрел на жизнь назад, что на самом деле враги это было что-то маленькое. А вот Шауль, когда это действительно великий человек, когда великий праведник, это то, что в итоге его жизнь в определенном смысле окружала. Что вот это по времени очень небольшая война с Шаулем, но по времени же относительно, сколько он с Шаулем воевал, там даже не год. Это было, но это настолько на него большой отпечаток отложило, и настолько много в нем как личности поменяло, что это вот было что-то, что его обнимало в жизни. Это там отразилось на его отношениях с женой, это отразилось на очень, на огромных вещах, потому что он был великий человек, когда на тебя нападают целые страны, мошкары, и когда против тебя стоит один великий человек, неважно, по ошибке, но он великий человек, с ним другая сия душма, с ним от него другое влияние. И вот это, оно... Это он осознавал. Мне вообще очень нравятся вот эти маленькие изменения, потому что, мне кажется, там такая мудрость, и действительно, когда человек жизнь прошел и смотрит ретроактивно, и видит какие-то вот такие вещи, что даже самый гениальный человек в молодости все равно осознать не может. Очень хорошо сказать. Что? Нет, и все еще про Яд Шауль мы говорили про. Все еще первое. Я просто. Это Регине понравилось? Чего вам понравилось, Региночка?
Ну что один человек может полностью или заполнить твою жизнь, или изменить так, что не все остальные годы жизни.
Что я думаю, что ретроактивно с возрастом он осознал, насколько влияние одного человека, если человек этот большой, если человек важный, там, праведный, неважно, это ошибка, это не ошибка, это же ошибка была, то, что Шаулем было какая-то, да. Но из-за того, что он был большой и праведный человек, это дает такие последствия, что это вот всю жизнь. Потому что в молодости на самом деле осознать нельзя. В молодости кажется, что и это пройдем, и это пройдем, и дальше уйдем, и в конце концов побежим. А с возрастом человек понимает, что есть влияние на жизнь, которые никак не изменят. Ну вот они огромные.
Большое видится на расстоянии.
Ну, примерно, да. Большие, можно, получается. Они где-то что хотите? Вот,
не, я хочу.
Пожалуйста.
Окей. Что я хочу, а мне полно
хочу.
А потом еще хочу.
Кому станет жарко, возьмите включить. Пожалуйста, да. У нас как это? Мозганная демократия. Можно окошко? Что вам удобно, пожалуйста, чтобы вам было удобно. Вайомер Рахмеха Хашем Хиски. Да. И он сказал, уверен, Рахмеха, то есть тут есть разные объяснения слова Рахамим, да, но почти все говорят, что Рахмеха, это конечно, это прямо так с каким. Вообще-то Рахмеха должно быть, ну, типа, как, Рахамим, да.
Рахамим.
А все переводы говорят, что это про любовь. И Раши, и перевод, все, что это, что Рахмеха имеется в виду, что тебя, что я знаю, что Всевышний меня любит, и он меня усилит, и он мне поможет.
Такая
вера. Я знаю, что Всевышний меня любит, и поэтому он меня усилит, поэтому он мне поможет. Эвен Эзра говорит, что Рахмеха, чтобы Холь Микра, что это тоже такое интересное слово, которое и про то, что происходит, и, ну, как бы и то, что есть, и то, что про, и просьба. Что это Рахмеха, это что одновременно такая форма грамматическая, которая и я знаю, что Всевышний меня любит, и Всевышний люби меня. Ну, это как и Бакашат Рахамим, и знание Рахамим. Тфилот Давид, это Малибим, да, он пишет Рахамеха, аними малеут харахамим, ата Ашем Хиски, я наполняю тебя любовью, ты Всевышний меня поддержишь. То есть он как будто отвечает на вопрос по Малибиму. Откуда я так уверен? Ну вот скажем, если мы берем его молодую редакцию, что он был абсолютно уверен, что Всевышний ему поможет и спасет от всех врагов, все такое. Откуда он так уверен, что Всевышний ему поможет? Что он говорит, что я знаю, что это так работает. Что если я тебя Всевышний люблю, если я тебя Всевышний наполняю любовью, ну вот как кранчик любви моей к тебе не наполнил, а Рахамеха, вот да, продолжающееся действие, наполняю любовью, то Хиски. То есть не то, что, а я знаю, что Всевышний всем помогает. А вообще без проблем. А все, что он, в принципе, всем помогает, поэтому не важно, как я себя веду, не важно, что я делаю, вообще не важно, ничего, нормально. А он такой, он просто всех любит, всем помогает. Нет. Ну, нет. Со всеми, у Всевышнего со всеми, с каждым человеком абсолютно личные отношения. Со всеми свои. Свет, можно? Свет свою замечательную историю рассказала, что она там какой-то выкройкой сомневалась. Но я бы в жизни Всевышний не показала во время молитвы выкройку, потому что я об этом не думаю. У меня этого нету. А это для нее было важно. И вот ей Всевышний во время молитвы прям показал то, в чем она сомневалась, и как выкройку сделал. Ну, в жизни бы он со мной этого не сделал. А? Ну,
это не с годами, это, наверное,
это с личностью, с типом человека, с тем, кто именно этот человек.
Да,
Всевышний,
да,
очень лично с людьми. Очень и очень лично. Ну, я тоже свои ответы получаю. Я получаю свои ответы, которые никому другому не нужны, ну, которые мои. Всевышний с каждым человеком очень-очень лично. Очень лично. Говорит Давид, откуда я знаю, что Всевышний меня точно всех врагов спасет, и что Всевышний меня точно усилит и поможет, потому что я знаю, как я его люблю. А я знаю, что он нагать и нагит не даст, что человек, который его любит, человек, который Арахамеха, понимаешь, Арахамеха Ашем, Хиски, я тебя люблю, я тебя все время этой любовью наполняю, ты меня Хиски.
И он его наполняет?
Да.
Но Всевышний его
наполняет?
Ты наполняешь его. А то есть, чем больше он дает, как бы тем больше он...
Это как факт, он даже без чем больше, там нет про больше ничего. Давид говорит, факт, Арахамеха Ашем Хиски. Это так работает в мире. Я точно знаю, что у меня Всевышний меня от врагов спасет, из проблем вытащит и сделает меня сильным. Откуда я знаю? Потому что так это работает. Я его люблю, То есть получается, что Давид говорит совершенно потрясающую вещь по Мальбиму. Здесь действительно от Мальбима он берет здесь Мидрашим, который вот именно поэтому, вот по этой дороге идут, ни один, ни два, именно вот по этой дороге. Что Рахамеха Ашем, что я тебя люблю, ты меня хищ. Ну, что это мое действие, Рахамеха Ашем. Что ну, это как бы понятная вещь, но надо отсюда учиться, что Всевышнему нужна наша любовь. Всевышнему нужно наше отношение. Теперь мы знаем, что ему нужно, чтобы мы признавали его царем, потому что нет царя без признания народа. Ну, Эль-Мелех Ло-Ам. То есть он творцом мира был и будет всегда. Он тот, кто он был и будет всегда. И он как бы абсолютно просто неизменяем. Но при этом для того, чтобы у него было воздействие как царя на этот мир, должен быть народ, который его царем признает. Иначе это будет все отдельно, не связано. А тут получается еще какая-то... Но при этом вот для того, чтобы были вот эти вот личные отношения Ашгаха Пратит человека и Бога, это зависит от тех эмоций, которыми человек себя с Богом связывает. Вот какие у меня с ним личные отношения, какие у меня к нему личные эмоции, насколько... И на этом строится молитва. Теперь молитва такая крутая вещь, что даже человек просто пробубнит ее, она все равно как-то сработает. Но даже человек ничего не пробубнит. Помните, мы с вами говорили Рамбам этого? А по-настоящему эмоцию туда всего... И эмоцию, оно не может не сработать. Потому что вот эти вот связи, которые завязываются через личные отношения человека с Всевышним, через... А Всевышний этот мир творил для того, чтобы давать сюда добро и для того, чтобы сюда помогать. А делать он такую систему построил, это возможно только, когда мы открываем дверь. Открой перед ним как игольное ушко, он перед тобой откроет как двери дворца. Но пока ты игольное ушко не откроешь, он перед тобой не откроет. Не потому что он не может, а что он все может. А потому что этот мир ради этого построен. Чтобы дать нам первыми, чтобы дать нам место. Нет, знаете, это очень пугает иногда, когда что-то происходит, и вдруг есть какие-то люди, которые, ну что, Всевышний разберется. Ну что, ну есть же в мире Бог, он все решит. Я столько сейчас с этим сталкиваюсь. Ну я спокоен, что в мире же есть Бог, он как-то решит это все. Еще вдруг он начнет сам все решать. Он этот мир зачем сделал? Ну, давайте все прямо закричим, давайте все душу вывернем. Конечно, мы откроем, он еще как откроет. А если мы себе придумали, что он просто так все решит, потому что он такой?
Ну вот и решает.
Пока мы не откроем, ну этот мир, у него есть определенные законы, по которым он живет. Арахамеха Ашем, хиски, не Арахамеха Ашем. Ну, он тут, он знает. Но в конце концов, наш мир это определенный проект, не первый, не последний. Мы хотим, чтобы тут для нас все как-то было хиски, так надо Арахамеха Ашем. Не хотим, не надо, ну как бы, не дай бог. Меня очень это пугает. Я когда вижу вот этих людей, которые говорят, что Всевышний же есть, мы же что, я вы что, в Бога не верю, что волнуетесь? Чего бежать? В Бога не верю. Это как это фатализм, да, фатализм. Ой, так страшно. Это так страшно, потому что это такая семи-вера, это такой семи-бетахон. Это настолько люди не понимают, как это все работает, о чем они говорят. И наоборот делают все, чтобы... Наоборот, не дай бог, не говорить страшно.
То есть они как будто верят, но на самом деле как бы...
Они, как, я немножко, то есть теперь мне душно.
Да, уже душно, ладно.
Видно, тебе еще раз кушать, я сейчас там соку хочу. Ну, если вам холодно, заберу. А я твою кушечку.
Да, конечно.
Спасибо.
А, как у нас все домашнее. Здорово.
Просто надо себя принести, положить.
Мы же все равно наш мир, он же идет по
какому-то плану. Да, да, да.
Нет.
А?
Значит, есть план. Есть план Всевышнего. План Всевышнего, там, если взять разных, знаете, это весь этот вот закон, что коль еду в бхиран нетуна. Что Всевышний знает все, но выбор дан абсолютно. Как может выбор дать нам абсолютно, если все известно изначально? все известно изначально, но у нас абсолютная свобода выбора. Как это может быть вместе? Это Тарта и Машма. Это, ну, внутри этой фразы есть абсолютный конфликт. Или, ну, в логике, может быть, или-или. Или у меня есть абсолютный выбор, и тогда ничего не предрешено. Или все предрешено, и тогда у меня нет никакого выбора. А как в Талмуде сказано, он абсолютно все знает, выбор абсолютно дан. И есть это, ну, ответ на этот вопрос, я когда-то читала такой курс, это, ну, годовой курс, это прям это много-много литературы. В двух словах, опять, смотря по какому комментарию говорить, какую именно, я вам скажу два основных. Или это можно себе представить, ну, надо много, на мой взгляд, надо много-много метафор, чтобы они как-то сложились все в таком в объемном виде, и тогда что-то чувствуется. Значит, или первое классическое, значит, можно себе представить план Всевышнего как громадное бесконечное дерево. То есть, значит, если ты идешь сюда, у тебя есть вот столько-то развилок. Пошел сюда, вот тут столько-то развилок. Пошел сюда, столько-то развилок, столько-то развилок, столько-то развилок. Как бы все предрешено. Потому что весь этот миллион развилок на каждый твой выбор, он готов. Ты не можешь изобрести новую развилку, они все в принципе есть. Но какую ты выберешь, вообще неизвестно.
Конечно, точно известно.
А? Вот известно начальное и конечное. А как ты туда дойдешь, и что будет, как... На самом деле этих начальных и конечных тоже бесконечное количество вариантов. Рамбам это пишет, да? Ну, когда человек умрет? Когда человек умрет? А грехи сокращают жизнь? А какие именно грехи сокращают жизнь? А как жизнь? Известно, когда он умрет. А поэтому получается, что грехи, которые сокращают жизнь, на том свете ему еще зачтутся как вид самоубийства. Потому что он себе там сокращает жизнь на какие-то годы тем, что он вот так себя ведет. А ему-то нужно было вот столько прожить. А он такие грехи делал, которые ему жизнь отрезают. Карет, например, что-то заработает. И у него прямо режет жизнь. А это вид самоубийства. Он должен был больше прожить, чем он так рано умер, гад. Ему еще, он сейчас, он за это еще там получит.
С ума сойти.
Ну, в смысле?
Нет, так, я так, это не знаю.
Так когда конец? Предрешен или не предрешен? По Рамбаму, ну, как бы идеальный, да? Как себя будешь вести? Там есть еще несколько точек выхода. А можно действительно сказать, ну, есть они есть. Их нельзя выбирать, их неправильно выбирать, их грех выбирать, но они существуют. Их огромное, огромное количество. В наших глазах практически бесконечное. В глазах Всевышнего совершенно, ну, понятно, с его точки зрения, совершенно конечное. Но оно огромное. И есть такая метафора, что как будто бы до того, что человек родился, и после того, что умер, это вот все его выборы, они, вот нам сегодня легко представить, я не знаю, представляешь, что это представляю, я себе представляю как электрическую схему. Знаете, там дети делают вот такое, вот, и оно горит именно вот так. Как только человек рождается, оно тухнет, и каждым шагом зажигается тот выбор, который он сделал. А их бесконечность, ну, для человека, вариантов этих выборов. А что в этот момент делал Всевышний, если это другой Машаль, который это не Рамбам, это Машаль как раз, ну, давайте возьмем Рамбана, их такое количество, я прям, что вот он говорит так, представьте себе, что сидит человек в башне, давайте на нашем языке скажем, сидит человек, значит, представьте себе, что есть угловой дом, и на высоком этаже углового дома сидит человек, смотрит в окно. Лавдиль, вы понимаете, рисунок рисуем, да? И он видит, как тут едет велосипедист, а тут на большой скорости самосвал. И он знает, что произойдет. Теперь, и он видит, что вот загорелся красный свет светофора. Или там он позвонил в ГАИ, чтобы включили красный свет светофора, чтобы они остановились. А кто-то из этих выбрал не остановиться. Ну, у них была возможность. Он все сделал для того, чтобы спасти. Он видел. Они выбрали так. То есть выбор у них никто не забирает, пока они живы. И этот Машаль, он намного тяжелее. Потому что Всевышний, в отличие от этого, который сидит в башне или там на высоком этаже, он же может остановить. И более того, в определенных ситуациях он останавливает. Мы все знаем, у всех в жизни были случаи, когда ты вообще ничего в виду не имел, тебя как за шиворот куда-то там. И... А почему в каких-то ситуациях нет, а в каких-то ситуациях да, а кого-то нет, а кого-то да. А вот это вот отсюда. А Давид говорит, а вот я про себя уверен, что меня в нужную ситуацию за шиворот вынут. А вот меня в нужную ситуацию, мне помогут выбрать правильно. Мне помогут с дорожкой там. Я думаю, что у всех в жизни есть что-то такое. Это, ну правда же, это когда ты прямо вау, там, ну как, ну, по всему, не дай бог, могло быть все что угодно. А вот именно, а кого-то нет. Да все время так. А Давид говорит, вот так, юмор, арахамэ хашем, киски. Вот с моей марехет яхасим, с той системой отношений, с теми эмоциями, с тем поведением, которые между мной и Всевышним, я уверен, что йомы цилю то ашем микавколь. Ладно, он до старости говорит, в конце концов, человек ближе, потому что хотя тоже, он же еще не умер. На самом деле, есть мифаршим, говорит, а все равно он говорит в молодости или в старости. Он же еще не умер. Даже если в его ощущениях уже страсти оставили, да откуда ты знаешь, что еще с тобой может завтра быть? Можно подумать, что есть возраст, который что-то там человеку... прямо можно подумать, с пожилыми ничего не случается. Да нифига. Нет. Некрасиво, да, извините.
Красиво, красиво. У нас красиво.
А как так? А тогда получается, что это не важно в молодости или в старости. И в молодости, и в старости. А вот я уверен, потому что у меня и в молодости, и в старости... Ирхамеха Ашемхиски. У меня любовь к Всевышнему в молодости и в старости. Есть люди, которые в молодости, там эмоции горят, и прямо вообще... И они так все осознают, и так все к Всевышнему. Ю! Там вообще вау, да. А потом с возрастом как-то в привычку входит, и как-то уже не так прикольно, и вообще чем бы еще увлечься. Ну, есть люди, которые наоборот. Типа там в молодости всякой фигней занимаются, а с возрастом как-то уже там задумываются и пойди знай, что дальше, как-то начинают. А? Давид? Как в молодости, что в молодости, что в старости? А? Горит. У него Всевышний, это про любовь, и это главная любовь, и это что-то, что-то. Окей. Ашем, мы в пасук гимл. Ашем.
Пасук гимл.
Да, третий пасук. Ашем саль-и умицадути. Мефлати илай. Цури ахасебо мегини векерен еши мизгаби. На самом деле, это все синонимы,
напомню.
Я переведу, сложно мне будет, синонимы. Сейчас. Всевышний, моя скала, моя стена крепостная. Мое место, где я могу чувствовать себя защищенным, все равно моя скала, ну, так моя...
Конечно.
Ну, другой вид моей скалы.
Твердыня.
Ахасебо. Я знаю, что я знаю, что я могу себя с ним чувствовать уверенно. Как знаете, это мы с вами обсуждали, да, что в древности почему хупу делали, что мужчина стоял в талите, и женщина к нему подходила, и он ее вот так обнимал талитом, что он ее ахасебу, что он ее михасе, что он ее в свои крылья, да, укрывает. Это называется михасот бецель, это называется, чтобы он ее сюда. А он говорит, а меня так Всевышний, я так у Всевышнего. Вот у него тут я ахасебу. Магениви, керен иши. Он меня защищает. Но это все синонимы, понимаете? Векерия Ниши и луч моего спасения Мизгаби. И опять в очередной раз моя вот Мизгав стена защита. Как вы считаете, зачем такое количество синонимов на самом деле и скала такая, и стена, и крепость, и защита такая, и защита такая, и защита такая. Зачем такое количество им? Кстати, по-русски. Знаете, почему трудно перевести это все на русский?
Почему
трудно? У нас только синонимов на русском нет к таким словам. У нас нет синонимов к таким словам. Знаете, вот это вот, я вам рассказывала, да, это исследование очень прикольное про языки, что по количеству синонимов, каким словам много синонимов, можно понять важность менталитета. Там у чукчей самое большое количество синонимов слова «снег», помните? Да. Все знают, как в русском языке какое самое большое количество синонимов, это я не знаю, никто не знает.
Какое я не знаю.
Там много синонимов. Ну, я не знаю, если кто не обидит, даже я виновата, что ли, это все.
Нет, ну, к выпивке.
Там огромное количество выпивки, как к пьяному человеку. Вот этому всему там громадное количество синонимов, метафор там. Просто ни в одном языке нет. Огромное количество, неважно, как это там, но филологически ни в одном языке даже близко. Скажем, если бы мы попытались перевести какую-то русскую там анекдот или прикол по поводу вот этого, мы бы на иврите в жизни не справились. Мы бы вдруг себя почувствовали очень в бедном языке. То есть мы не можем это перевести. Здесь на иврите каждое слово совершенно другое. Можно сделать отдельный урок с объяснением, почему вот это именно слово, что оно значит, по какой-нибудь этимологии, как оно связано с ощущением. То есть на самом деле тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, 8-9, можно поспорить, слов в одной фразе, абсолютно разных, описывающих совершенно разные части, совершенно разные стороны бетахона, ощущения уверенности Всевышнего. Вот раз, совершенно разные. Они ни одно на самом деле не повторяется, но это все про бетахон. То есть если бы у нас был урок про бетахон, можно было бы просто взять и вот пойти по этому псуку и проговорить, какие бывают виды бетахонов, в чем они различаются. Насколько я понимаю, ни на один язык это перевести нельзя. Это про ментальность нашего народа.
А это сложно? Вы как-то говорили, что бетахон может быть только по Всевышнему, как бы не может быть бетахон абстрактным. Все вот эти вот понятия, которые сейчас вот говорили, они все тоже вот в этом конкретном контексте они не идут, как говорится, вырваны.
Абсолютно. Начиная,
они все только как бы
связаны с Всевышним. Абсолютно.
Поэтому как будет так много этих нюансов.
Это уровни бетахона, это виды бетахона. Бетахон, все же знают, что это бетахон?
Да, 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 да.
Это уровни уверенности в Всевышнем связи с Всевышним. Виды, это да, это когда, что, как. Да. Я просто не уверена, что... Если вам это интересно, можно будет, наверное, все-таки отдельно про это поговорить, потому что я хочу, чтобы хоть немножко была картинка. Да, я думаю, что если мы тут сейчас в это углубимся, это немножко будет... да. Но идею вы поняли, да? Пасук далит. И вот тут, как раз вот тут он, собственно, называет это все Халель. Мигулаль. Халель. Мигулаль икра Ашем. Халель Мигулаль икра Ашем. Я тебя Всевышний назову Мигулаль. Как это по-русски? Галель, если
прославление.
Восхваленным назову тебя. Ну что я тебя уже, вот он мой Галель, вот. Я тебя уже называю тем, который прославленный, восхваленный, подпетый Мигулаль. Да. Мигулаль кра Ашем, умин ойвай авашея.
Нет, не абсолютно.
Потому что от моих врагов ты меня спасаешь. Ну вот эта идея, что мне не нужно, чтобы это было в прошедшем времени. Я совершенно в тебе уверен. Рав Пинкус, наш любимый, которого мы давно... Вот эту идею он очень... Это же идея, но он, на мой взгляд, очень красиво ее объясняет. Батанах мисупар аль мелах Йошафат. Шелифней цет халуцей милхама. Циву шиямду мишурерим мелелим кодыш вийомру ходу лашем ки лулам хаздо. Батанах рассказывает, в Танахе рассказывается о царе Йошафате. Смотрите, как вы меня напугали, что я должна все на русский переводить. Теперь на всякий случай все спрашиваю переводить, нет?
Да, я меня спрашивают.
Что у него должна была быть большая война. И прежде чем армия, вот стоит армия, готовая выйти на войну, и прежде чем армия начала марш-бросок, прежде чем начала идти на войну, у него выходили мишурерим, выходили поэты вперед перед армией. Ну, как потом были лявдин полковые оркестры, да? Только они не ритм задавали, а они лилошем. Они выходили, и они пели, воспевали Всевышнего. Как они воспевали Всевышнего? Они благодарили за победу.
А, уже?
До первого шага.
А вы говорили когда-то, иммуна это молится, как будто бы это уже случилось.
А сейчас я вам расскажу историю, которая, я не знаю, как я удержалась, как я сказала, которая одна из самых, на мой взгляд, трогательных. Откуда у Давида это есть? Как всегда, от женщин.
Серьезно?
Конечно. Мы тут главные. То есть, в Йомру, да, они выходили, то есть выходили вот эти мишурери, вот эти люди, которые могли туда подниматься и воспевать Всевышнего. И до первого шага они говорили «Году ла Ашем, киду лам хаздо». Это слова Давида, да? «Благодарите Всевышнего, какое милосердие он нам уже сделал». Я хочу вам сказать, напомнить, рассказать, кому как. Откуда вот это у Давида? Откуда этот талант у Давида? Есть совершенно, на мой взгляд, ну, ужасно трогательная история про маму.
Угу.
Про маму. Я рассказывала про Амтала эту историю?
Расскажите.
Потрясающе трогательная история. Его Амтала звали маму, да? И вы помните, что с ней была? У нее была очень такая тяжелая история. Она очень любила своего мужа Ишая. Ишая ее Амталай. У них там у Авраама тоже Амталай звали, там по отчеству они разные были там. Очень было популярное имя. Не знаю почему. Вот у меня такой же вопрос. Амталай Батарнаву, это и мама Авраама Вину, и ее имя, оно настолько, она его настолько наполнила святостью, что если вам страшно, надо там, если вы 3-7 раз просто произнести имя мамы Авраама, оно, и это и называли, там половина праведников у них маму Амталай зовут. Почему у них называют таким именем? Почему я, например, называла своей детей таким? Непонятно. Вот. Ну, потому что не принято... Такая проблема у нас. У нас принято называть детей, чтобы им было удобно жить. Ну, то есть не принято называть детей странными именами. А? То есть как только имя, вот поколение 2 вышло из моды, потом его вернуть очень сложно. Ну, потому что ребенок может оказаться в ситуации, что ему будет неуютно, и никто на это не пойдет. И это очень грустно. Так жалко, да. Главное, вот я тоже не назвала. Да шикарное. Кстати, только сказать его спасение приводит, только вот просто его произнести.
Нет, это уже другое.
Ну, можно,
они такие звучания. А мне нравится. Ну, я все равно.
Ну ладно.
Ну, какая
разница? Ладно, я вам историю хочу рассказать. И вы все знаете, первую часть все знают, я просто, чтобы мы все были в одном месте, что Ишай в какую-то минуту решил, что он потомок Рут, а Рут Маавия, и это Аллаха про то, что Маави вело Маавид, забылась, и он посчитал, что если его предок женился Боаз на Моавитянке, он Сафек Мамзер, и что ему нельзя быть женатым на кошерной еврейке. Он так про себя решил. И он попросил у жены развода, потому что он считал, что вот она кошерная еврейка из прекрасной семьи, а вот он не имеет права. Он, это была ошибка, но он в это верил. Он так посак. Она отказалась дать ему развод. Она сказала, мой папа был Талмид Хахам не меньше, чем ты. Если мой папа меня за тебя отдал, значит, мой папа посад по-другому. Я доверяю моему папе. Я считаю, что не нужно разводиться, но я считаю, что нужно. И в итоге он как бы перестал с ней жить как муж с женой, но она не приняла развод. И он, как, ну, когда человек мамзер, единственный его способ родить кошерного ребенка, это жениться на женщине в статусе рабыни. И он женился на женщине, которая была в статусе не еврейка, которая приняла на себя только мицвот лота асэ, да, которая жила в их доме.
Все.
А?
Всем запоминал?
Не. Все мицвот не делай. Все запрещающие мицвот. А, там больше 200. И мама Давида, еще до рождения Давида, она так любила мужа, она так переживала, она договорилась с этой служанкой, что одну ночь она ей отдаст. Есть целый вопрос, как он не понял, есть мнение, что он настолько любил жену, что он не удивлялся, что ему что-то там кажется. Есть мнение, что он настолько во время интимных, во время любви он настолько был высоко, что он было у него про любовь, а не про какую-то. Ну, в общем, сложный очень вопрос. А как он не понял, как бы не было темно, как бы все-таки женщины, они разные. Но вот так сложилось, и через какое-то время стало известно, что она беременна. А он уверен, что он с ней ничего. А она в статусе замужней женщины, и получается, что она замужняя женщина, которая теперь... И это прямо, ну, совсем плохо. Ребенок мамзер, женщина, как бы, да. И он ее отселил в какую-то там избушку, он ее отселил куда-то вообще на поле с этим ребенком. Его воспитывали практически пастухи, которые там рядом с ними жили. Очень много лет они жили в очень тяжелых условиях, в одиночестве. Старшие сыновья были настолько оскорблены, настолько не могли понять, как их мама такое могла сделать. Ее старшие дети, никто с ней не общался. То есть она жила в абсолютном одиночестве. Это в наше время неприятная история. Вы подумайте про те времена, и подумайте про супераристократическую семью, про там рабаним. Она же никому... Она не могла ничего рассказать, потому что, ну, как бы она эту служанку поставила. Есть мнение, что она ей поклялась, что она никогда не расскажет. Есть мнение, что просто она из благородства никогда ничего этого не рассказала. То есть вот Давида не учили, его эти пастухи читать, писать учили. Он был совершенно, мы были уверены, что он мамза, были уверены, что у него какие-то жуткие качества, наверняка ожидали от него всяких гадов. Теперь вот она сидит в этом доме в ужасающем одиночестве, в совсем не блестящих условиях жизни, понятно, относительно всего, что она привыкла. Есть мидраш, чем она занималась. Что она на все деньги, которые она только могла освободить, она покупала очень дорогую пряжу. И она прила и вышивала, покрывала для того, что когда будет царь, это же будет потомок из ее семьи, и он построит храм, и он перенесет туда, он построит там Кодеш Кодашим, и он перенесет туда Арона Брит. Нужно же будет повесить Парохет. И она сидела и каждую свободную минуту вышивала Парохет. И когда Давид иногда там он что-то не выдерживал, и он говорил: мама, как ты можешь, мама, как ты это терпишь, такое отношение, что-то. Она говорила: сынок, это вообще не важно. Я вышиваю пороха для храма, вот ты вырастешь, вот будет храм, и у нас будет пороха для храма, а это все такая ерунда. А мы с тобой делаем пороха для храма. Вы понимаете, о чем речь, да? Вот можно посвятить жизнь тому, чтобы ковыряться в маленьких обидах, даже если это обиды совсем не маленькие.
Не маленькие.
Но относительно, ну, если подняться повыше, ну, конечно, маленькие. Ну, а можно, ну, уже, ну, сколько людей посвящают жизнь тому, чтобы ковыряться в несправедливости, в обиде. А можно посвятить жизнь тому, чтобы вышивать пороха для храма. Он же будет, он же точно будет, он же точно будет. А где же пороха возьмут? Надо вышить.
Вы когда говорили, у вас был стиль, видимо, ну...
Света. Да, вы понимаете, какого сына она вырастила? Под эту пороху.
Но он был отдаленный. Помните, когда пришел Шмуэль, и ему сказали, вот они все,
Нет, нет. Это вообще потрясающая история. И вот приходит, значит, Всевышний говорит Шмуэлю, сын Ишая будет следующим царем, помажь сына Ишая. Он приходит к Ишаю и говорит: один из твоих сыновей будет царем, приведи мне их, я посмотрю. Он выстраивает всех своих сыновей. Он, конечно, не выстраивает там Давида. Давид же вообще неизвестно, кто рожден. Мамзер, вообще непонятно, кто он. А Давиду к этому моменту, да, мы уже за 20. Не такой маленький мальчик. Он не женат, ничего, кто на нем женится. И Шмуэль был убежден, что старший сын, он будет такой красавец. Он такой прямо блестящий молодой человек, высокий, замечательный, праведный, умный, образованный. Он прямо идет к нему. Руха Кодыш молчит. И он проходит каждого Роха, куда же молчать? Потому что мы никакую эту историю не знаем. Он оборачивается, это, конечно, вообще потрясающая история, он поворачивается к Ишаю и говорит, Ешод Лахабен, у тебя же есть еще один сын. А Ишай до этой секунды не знал, что у него есть еще один сын. То есть в момент, когда Шмуэль ему говорит, у тебя есть еще сын, на Ишая обваливается. Что жена нифига никому не изменяла. Что сын его. Вот все, вот это, что он абсолютно кошерный, потому что, что на моавитянке можно было жениться, что он зря все это затеял, он с женой, у него все замечательно, вообще не надо было все эти годы страдать и отдаляться. Потому что если бы он был мамзер, никто бы его царем, Всевышний бы его царем не помазал. На него вот все, вот просто вот это, сверху то, что происходило, да, у тебя есть еще один сын. Все, у тебя от лха бен. Три слова. То, что эти три слова сделали, ну, вот полнейшее изменение реальности. И когда там написано «позвали Давида», два слова, это на самом деле это все. Это он мирится с женой, просит у нее прощения, он все осознает. Давид первый раз оказывается членом семьи. Ну, потом вот эта история, как он всех сыновей послал на войну, а Давид, конечно, он уже потом во все лопатки восполнял, что вот у него не было отношений с сыном, он максимально его к себе только приближал, и все. Мне кажется, что вот эта история про порог, это настолько объясняет, откуда у Давида вот это понимание, что это не важно время. Всевышний, ну, конечно, Всевышний поможет. Как его мама. Она вышивала эту порог. Она вышивала вот эту реальность. Не ту реальность, где ее обидели, а ту реальность, где храм есть. И где ту реальность, где она для храма делала все, что может. И очень красиво.
И порог это отказывает.
Ну, какая разница?
Порог это это?
Ну, от бабушки. Окей. Знаете, честно говоря, это не так важно. Там же важно, что она ее вышивала. Это не так. Окей. Венера. Шиньена шель Амират Хадельзе и тфила шель Хилуль ешна тфила шель Бакаша Уцаака и ешна тфила шель Алель Гудая. И понятно, что вот этот мизмор, который мы с вами сейчас учим, это Алель, это воспевание Всевышнего. И молитвы делятся на две основные группы. Просьба и плач, а воспевание и благодарность. Да. То есть понятно, что все молитвы, они или человек плачет и просит, или там что-то хочет, или человек благодарен и... Везеуша Маркан Давид. Миулаль и Крахашем умин уйвай уши. Мы сейчас повторяем наш посыл, да, то, что здесь говорит. Давид, Мигулаль, я назову Всевышнего, и он меня от всех врагов спасет. Клумар, с гулами юхедат и нацеяху и вим, вели нацель мицарот айтидим лаго, и лумар галель шель бакаша утфила. Очень сильная вещь, которая помогает спастись от всех врагов, от всех бед, это молиться не слезы и просьбы, а молиться благодарности и воспевания. То есть намного легче присоединиться к Всевышнему или там вспомнить, что есть Всевышний, извините за жуткие слова, или там вот когда тебе плохо, знаете, когда они, этот грустный анекдот про то, что если человек, ну, анекдот, грустный пример, что если человек видит у кота или там кто-то стоит и прям плачет, он не думает, ой, наверное, человек так все классно, такое счастье случилось, прям слезы из глаз текут. Ну, это понятно, человек что-то случилось, он даже пришел поплакать. Я пришел там попросить. Замечательная молитва плакать и просить, несравнимо выше уровнем и, соответственно, несравнимо выше для результата молитва благодарить и любить. Да?
Может, тогда говорят, что ворота слез никогда не закрываются, а про ворота радости я не слышала.
А слез радости не бывает?
Бывает.
А как?
Бывает.
Еще сколько? Ворота слез никогда не закрываются. 100%. Причем ворота слез не закрываются, даже если вы на свет посмотрите. И вообще самое легкое, как вызвать слезы, это именно на слезы, на свет смотреть.
Вы сказали лук. Чисто плач, проси молись.
Все равно же, но на самом деле еще легче, да? Ворот слез не закрывают. А где там нигде не написано, ворота горестных слез не закрываются.
Понимаешь? Может быть, так у них.
На самом деле,
если нам
говорят, уже режете, уже слезы. На самом деле, конечно, лучше бы.
Ну, плачешь же.
Мне больше нравится способ. Я, честно говоря, вот
видишь,
честно я вам говорю, что мне кажется, с луком больше написано, типа, если все равно уже плачешь из-за лука. Не в смысле, уже все равно плачешь, так позже. А вот посмотреть на свет немножко, это очень, как-то вот так физиология глаза, очень легкий способ, чтобы слезы пошли. Это же не расстраивает, это не грустно, это свет. Ну, не обязательно, это всегда выбор, от чего слезы идут. В принципе, я не знаю, как вы, у меня слезы от растроганности появляются значительно легче. Да, чтобы так меня расстроить, чтобы я заплакала, это прямо не знаю. Это, ну, можно, конечно, не дай бог. Но так меня растрогать, чтобы у меня слезы появились, это вот так. Ну, да. Ну, у вас не... ну, мне кажется, что слезы растроганности, а это прекрасные слезы для молитвы, это как раз слезы вот из этой части. Удая, это как раз слезы про любовь. Это как раз, и они на это сильнее работают намного. И поэтому легче появляются. А ворота слез не твои, закрывают 100%. Только слезы не обязательно горькие. Окей. Давида Мелкша, Адайн Лони Церба Милхама, Квара я умер, Миулали Крашем, Коба туаха я бы изратовый от Салатоши Кудышборова. Шипив, а я мишабех и металлили отцы. Всевышний так был уверен, что Всевышний спасет, что он до того, что война случилась, уже благодарит за победу. Кен айта гам эт Салатоши Йошафата Мелах. И это то, что делал потом его потомок Йошафат, царь Йошафат. До первого шага на войну благодарим за победу. Не просто мы за победу, Тфилашель Симха, молимся радостно, счастливы, благодарны, Тфилашель Тиква, молитва надежды. И Сгула Веацала. Это большая помощь, это большое спасение. Кизе Ацлаха Ацма. Это и есть успех. Наверное,
большое.